Всем привет! 19-й выпуск подкаста «Вечерний сниппет». Сегодня с вами Женя, Макс и Виталик, то есть классический состав.
Всем привет!
Привет-привет! Начать выпуск я предлагаю с того, чтобы подытожить, как же завершился зов, а может даже не завершился, но как дела с зовом к каббалистам современности?
Каббалистам современности? Звучит как-то человекоедение. Но мы говорили в прошлом выпуске про то, что кинули клич, ищут каббал-программистов, американский US government. И как оказалось, 1300 человек ответило на призыв и хотят учиться каббалу и работать. Я не поняла, только как волонтир, то есть бесплатно, или все-таки как... ну, осваивают будущую профессию, не очень поняла. Вот, но они откликнулись, хотят изучать каббал.
Ты читала статью? Я просто не читал. И мне по названию показалось, что это, ну, то есть не просто они согласились, вот, типа, сейчас будем учить. А они уже готовые прям специалисты, каббал-программисты, сейчас пойдут и все напишут.
Нет, я так поняла, что там есть и так, и так. Там есть, вот, тут написано либо volunteer, либо work for hire. И я так поняла, что некоторые как вот чисто учиться, и только сейчас потом выходят уже там, может быть, будут что-то помогать, что-то делать.
Ну, то есть, короче, из этих 1300, там, дай бог, треть, может, дойдет до конца.
Возможно. Но вообще интересно написано, мы в прошлый раз обсуждали, что именно будут менять, и думали, что не справляется с нагрузкой большой, ну, текущий код на каболе, на мейнфреймах, который занимается там вот предоставлением каких-то льгот людям, попавшим в unemployment, либо дает им денежки, ну, либо там обрабатывает заявки от людей. Но вообще тут написано, что дело не в этом, что они до этого справлялись с большой нагрузкой, просто добавлением мейнфреймов, там все прекрасно параллелится. Вот, но теперь у них есть много заявок на то, чтобы менять текущий код, потому что хотят большему числу людей давать возможность оплатиться на какие-то там социальные выплаты, получать деньги, и, ну, не только, там еще какие-то новые законы вводят в связи там, с текущей ситуацией, и поэтому там нужно менять какой-то код, которому там уже миллион лет, и им нужны не только программисты, там, а тестировщики или те, кто будет писать документацию, вообще кто угодно, помогите нам, нужно очень быстро и в кратчайшие сроки все вот это вот заджастить к текущей ситуации.
Это же кошмар, если подумать, то вдруг нехватка вот этих вот программистов на каболе, она приводила к тому, что какие-то новые регуляции не принимались, просто потому что, как бы, они такие думают, ву, блин, так это ж надо будет на каболе программу переписать, чтобы, типа, эту новую регуляцию вступить, ну, чтобы она вступила в силу. И такие, не, давайте не будем. Вот это кошмар.
Не, ну, возможно, так и было, но сейчас, видишь, решили переписывать, нужны люди.
Я пошел прочитать статью, и очень интересно, там между строк написано. Написано, что, ну, если вы думаете о каббал-программисте, то наверняка вы думаете о каком-то пожилом засранце, белокожем. Вот, но на самом деле не так. Нам пришли люди совершенно разных возрастов.
И даже женщины.
И из разных точек мира. И сразу же мне на ум приходит одна страна, наверняка откуда пришло больше половины тех самых желающих выучить каббал язык. То есть программисты пришли за быстрыми деньгами. За быстрыми, хорошими американскими деньгами.
Ну, тут вообще статья забавная. Написано, пришла одна женщина, начала учить каббал, и говорит, что теперь она пишет в стиле каббала свои обычные программы, потому что ей очень нравится этот стиль. Очень странно.
Какой ужас. То есть можно типа каббал написать на любом языке, да? Окей.
Да. Вот. Но еще из интересных фактов то, что там написано, что 95% свайпов в ATM-ке — это все, вот, все наши вот ATM, которые стоят. Ну, не наши, а американские. Это все ранится на каббал-коде.
А Макс же находил там миллиарды строк.
Да-да-да, там вообще. Я в тот раз сказал, что там десятки миллионов, а там где-то в статье было написано, что 220 миллиардов. И что-то мне вот не верится совсем. То есть он, конечно, давно живет, но на нем писали какое-то довольно короткое время, мне кажется. То есть, ну, вряд ли они могли столько наколбасить. Ну или кабул очень-очень-очень-очень такой развесистый язык, в котором слишком много строчек надо, чтобы написать там 2 плюс 4.
Возможно. Но это мне напоминает сдачу дипломной работы из серии «Так, и сколько у вас строк кода в программе?» 1500, ну это нормально.
А у меня дискетка не открывается, что делать?
Я не так давно. Не так давно. Дискетку собак
грызла, да.
Да, не могу сдать. Так, ну что, закончим про кабол?
Да, давай.
Рулишь.
Похороним очередной раз кабол.
Мне сегодня
погоди, они говорят, что IBM на курсеру выйдет с кабольным курсом. Вот когда выйдет на курсеру, тогда и поговорим.
Слушайте, а знаешь, что меня поразило? Что курсер это платный осталось, не дает она бесплатный курс на время коронавируса. Один только курс дала, который что-то там, что нужно знать о коронавирусе. И все. Вот интересно, кстати, вот все обучающие платформы, ну, подавляющее большинство, стали предоставлять бесплатные курсы. А я такая, значит, открываю тут с утра телефон, и у меня, как всегда, минус 3К уходит на Курсеру. И я удивилась, думаю, ничего себе, я думала, что они, наверное, тоже перешли на бесплатный
формат.
Погодите,
а Курсера... По крайней мере, когда последний раз я ходил на Курсеру, это было, наверное, года полтора назад, там была такая ситуация. Ты как бы на курс подписываешься бесплатно, но если ты хочешь сертификат, и если ты хочешь проверку домашек, то тогда ты платишь там какие-то денежки.
Нет, а сейчас у них типа теперь подписочка. Хочешь на Курсере курсики смотреть? Будь добр. Выложи.
Странно, конечно.
Денежку.
Вы меня загнали в очень болезненные воспоминания. Я приходил с Эриком Эйром в функциональное программирование. А, даже реактивное функциональное FRP, да? Функциональное реактивное программирование. Еще и на скале, на курсере, я помню. Ох, как и тяжко чё? Было.
И кого ты удивил? Кто не проходил этот курс?
Нет, ну я же заходил туда нулевый тогда, я вообще не понимал, что это такое. Это было там 100-500 тысяч лет назад. Вот. И прям я помню, как у меня взрывался мозг.
Теперь этот... Зачем ты туда пошел? Сейчас ты уже умный, ты не ходи туда. Просто не ходи, и все будет хорошо.
Ставь свой мозг в покое.
Да, сейчас я пишу на Свифте, который та же самая скала. Хотели сделать хороший язык, получилась скала.
Так, ну помимо того, что нам дал прекрасное время для обучения коронавирус, и 1300 человек, возможно, найдут новую работу... Некоторые люди работу теряют. И вот хотелось обсудить, что Тор написал, ну, кто не знает, что Тор — это наш секьюрный... Ну, я бы не сказала, что это браузер, изначально же это как бы не браузер, а способ
коммуникации...
Ну, да, платформа для защищенной коммуникации в интернете. Вот они написали, что они, к сожалению, вынуждены сократить свой штат из 35 человек аж на 13 человек, бедных людей, которые остались... без работы. Вот. И меня тут заинтересовал вопрос, кто же, как же Тор деньги-то зарабатывает? Ну, то есть, вроде как, никогда рекламы там нет, и сам он себя не рекламирует, и как бы стало интересно, какая у них финансовая модель. И они вообще работают как non-profit organization, они себя зарегистрировали, и они как бы не получают доход, и работают они исключительно на донейшнах. И плюс, ну, и разные бизнесы тоже приносят свои денежки, чтобы они там продолжали разработку. Ну, всякие ресерч-институты, universities там и так далее. И интересно, что 50% их инвестментов идет из US government. Почему, не знаю, но почему-то вот US government спонсирует также разработку, значит, Тора.
Ну, там эти, то есть они разрабатывают эти зашифрованные протоколы, US government, наверное, такое полезно.
Ну, наверное, может быть, как... Я решила почитать, думаю, неужели... А вдруг модель такая, что мы такие все ха-ха, сидим в Торе, нас никто не видит, никто не знает, что же мы делаем в интернетах, а правительство такое американское... Да, мы такие, а мы это в курсе. Но вообще Тор открещивается всеми возможными способами, говорит, что нет, они просто нам дают деньги на разработку самой платформы, а как бы как мы ее уже используем, мы никому, в принципе, не рассказываем. Вот ваши данные никак не передаем. Ну, в принципе, надеемся, что это так и есть.
В тему НПО и как они зарабатывают, я как-то встретил человека, у которого на визитной карточке было написано, сейчас я попробую это воспроизвести, президент инвестиционного фонда для нон-профит организаций. Вот что-то такое в переводе на русский язык. Не взорвал мозг. Ну, то есть, как может быть инвестиционный фонд, который, по сути, должен получать прибыль, сделан быть для нон-профит организаций, которые прибыли не имеют?
Все просто. Вот. Когда у них вдруг появляется прибыль, они ее отдают в фонд.
А, то есть они помогают им решать их проблемы.
Да, у вас не деньги, вам они типа, ну, они вам их некуда девать, отдавайте их нам.
Нет, ну понятно, что, наверное, этот человек как раз-таки договаривается с государством, например, чтобы начали заносить денег для таких хороших организаций, как, например, разработка Тора. Но, с другой стороны, 30% сокращения — это очень много. Мне кажется, это прям жесть.
Ну, то есть, ты читал цифры-то абсолютные. 30% — это там из 37 человек 12.
Ну да.
Так в абсолютных числах это не дофига.
Ну как не дофига? Вот у тебя было 40 инженеров, станет 27, да, или сколько?
Порядок тот же самый, ничего не поменялось. Вот если было 20 тысяч, а стало там 10 тысяч, вот это да.
Ну то есть Тор так и не обретет какого-нибудь хорошего человеческого вида и останется вот этим вот убожеством еще долгое время, с точки зрения интерфейса.
В этом и проблема. Он какая-то у него функция не очень понятная на самом деле. И потом были же эти истории, что если ты со своим, не дай бог, из своего браузера, в котором ты залогинен в Google, заходишь через Тор случайно, то все, можешь попрощаться со своим аккаунтом. То есть как-то так это все странно, и он тут не человеческое лицо для криптографии. То есть, если бы они сделали что-то понятное и доступное, то в этом был бы смысл. Так?
Нет, но с другой стороны, они молодцы в том плане, что действительно развивают эту платформу луковой маршрутизации. Правильно так же называется? Как он расшифровывается? Tor The Onion Routing. У них же там лучок заглавный находится. И они развивают эту платформу маршрутизации, которая, ну, как бы каждый узел... Ну, вы знаете, что такое луковая маршрутизация?
Нет.
Расскажи.
Смысл в том, что как бы каждый маршрутизатор, который участвует в цепи, он не знает, куда отправляется сообщение. Он знает только следующий маршрутизатор в маршруте и, по-моему, возможно, знает предыдущий, я не помню. Там смысл в том, что когда отправитель зашифровывает сообщение, он зашифровывает маршруты по очереди. То есть, например, на одном маршрутизаторе один какой-то ключ криптографический, на втором другой, на третьем третий. И он зашифровывает весь маршрут частями. То есть первую часть маршрута зашифровывает там ключом первого маршрутизатора. Этот, значит, сообщение уходит на первый маршрутизатор, он расшифровывает то, что ему доступно, и он теперь знает, куда его отправить дальше. Но он не знает, собственно, ни всю дорогу, которую должно пройти, собственно, сообщение, вот, ни откуда оно, по сути, пришло. По-моему, я говорю, только знает только предыдущий, возможно. Не знаю, зачем, даже его не знает.
И после трех шагов, типа, у тебя этот полный дисконнект, да?
Да.
Не знаешь, откуда пришло, не узнаешь, откуда ушло. Ну да, логично.
Ну, понятно, что отправитель как бы знает всю вот эту вот дорогу, но он ее выбирает случайным образом и меняет каждый раз. То есть не то, что у тебя одно сообщение ходит туда-сюда по одному и тому же маршруту. То есть вероятность такая есть, но она очень маленькая. Вот. И поэтому как бы называется луковая маршрутизация, потому что на каждом как бы следующем маршрутизаторе она следующий кусочек лука как бы отшелушивается. То есть типа ты узнаешь все ближе и ближе к actual message как бы находишься. Вот. И они, собственно, эту тему развивают, и у них, по-моему, порядка, не знаю сколько точно, но, в общем, тысячи людей, которые volunteers, которые предоставляют свои компьютеры как бы как маршрутизаторы, которые позволяют вот эти сообщения рассылаться. То есть ты, по-моему, сам даже можешь заволонтерить и сказать, окей, можете типа мой комп использовать.
Да, по-моему, это просто галочка там у них где-то. Ставишь тор себе клиента и просто галку ставишь, я хочу...
Да, я тоже видел такую галочку, насколько я помню.
Вот, и они, по сути, этот сам по себе алгоритм придумали еще до них. Вот эти вот ребята, когда начали работать, я не помню их имена, там, по-моему, три каких-то клевых парня. Вот, и они придумали какой-то еще сейчас апгрейды идут к этому алгоритму, какая-то там чесночная маршрутизация появилась. Я серьезно, я не вру, это правда факт. Она там как-то частично тоже тоже кодирует
сообщение. Горчичная, честно.
Да, типа garlic roasting, здесь onion roasting, а там garlic roasting. Я очень люблю, обожаю вот этот вот IT-юмор просто. И как бы нам назвать? Что есть близко к луку? Чеснок. Классно придумали. Зато все запомнят. Вот, и они развивают, собственно, этот алгоритм, по-моему, они его патентуют, и, в общем, это как бы это идет такая большая исследовательская работа, за что им большое спасибо, но, конечно, мне жалко тех реально несчастных 13 людей, которые остались без работы, и даже непонятно, ну, то есть, чем они ушли, то есть, скорее всего, ни с чем особо.
Ну вот, а перестань как платить долго курсере и заплати Тору.
Ну, тоже вариант.
Я, честно говоря, не думаю, что их долго выбирали. Мне кажется, что это все органически выросло. То есть они пришли и стали коммитить в код. Им сказали: о, чуваки, хотите на нас работать фулл-тайм? Давайте идите к нам. То есть, ну, я думаю,
не пропадут. Здрасте, а у них что, код открытый, что ли? Мне кажется, нет.
Как так? Ты что? Конечно.
Конечно.
Вообще у любого security продукта должен быть открытый код. И я подозреваю, что эти панки наверняка его открыли.
Ну, нам интересно будет посмотреть. Ну, просто я думала, что их там, знаешь, тщательно отбирали прекрасных людей с определенными скиллами, а потом пришлось их всех как-то уволить. Но как бы, наверное, потому что сократился поток денег, да, наверное, сократился поток инвестиций, и им как бы нечем платить зарплату. Но, короче, вот такая грустная история. Возможно, скоро будет непонятно, как нам покупать, то есть секьюрно браузить интернет.
Оружие и наркотики в интернете. Да?
Женя, ты же знаешь, что Brave умеет вкладочку в Торе открывать?
Нет.
С Тором. Или как правильно это сформулировать? Короче, вот в Brave...
Или с Тор.
Да, это, знаешь, это метауровень. Если обычный браузер, он умеет открывать private вкладки, private браузер, он умеет открывать Тор вкладки, понимаешь, да?
Вот. Подожди, но тут типа тоже New Private Window.
Да-да, и насколько я знаю, оно через Тор работает.
А, да, кстати, можно мой Private Windows match my Private with Tor.
Вот. Е-е,
прикольно.
А еще там встроен плагинчик для магнит-ссылочек. Угу. То есть даже не нужен магнит торрент-клиент тебе отдельный, настольный. Можешь прямо в браузере качать.
Блин, что-то мне поздно так сказал, а то тут, понимаешь,
как
скучно.
Как поздно? Тебе еще так долго сидеть дома?
Нет, в плане того, что я пришлось скачать, я не знаю, можно это рассказывать, пришлось скачать клиент для скачивания вот этих магнит-файликов, и в итоге, блин, у меня остановился Яндекс.Браузер, какой-то Avast Security, короче, я где-то пропустила галку, еще Яндекс.Браузер стал браузером по умолчанию, и теперь у меня везде искался Яндекс. Я понимаю, что это 5 минут для того, чтобы это вернуть обратно, но меня это просто бесит.
И заказал еще кучу суши-сетов в Якитории, да, с доставкой Яндекс.Еды. Вызвал тебе такси, купил абонемент в каршеринге.
Нет, меня просто бесит, что любое просто одно неверное движение в интернетах, как только что-нибудь скачаешь, у тебя все время ставится Яндекс.Браузер. Меня это просто раздражает. И он постоянно такой появляется из ниоткуда. И такой, блин, да что ж такого я ставила? Вот, ну тут хотя бы было понятно.
Яндекс.Бар возвращается, да?
Да. А, Яндекс.Бар, точно.
Был Яху еще, Яху-бар.
Ой, кошмар.
Ой, это прям боль. Все, не будем про это. Давайте про что-нибудь хорошее. Мы хотели поговорить про крутую зарядку. Давайте про нее поговорим.
Да, нашел не на Kickstarter, где же нашел? На Indiegogo. Зарядку от Hyperjuice. Прелесть зарядки, что она размером примерно с кредитную карточку, как-то высотой и шириной, вот, а толщиной чуть-чуть пошире, естественно. А в ней есть два USB-порта, USB-C-порта и два USB-A-порта. Вот, то есть ты можешь заряжать, по сути, все свои девайсы, которые у тебя есть, и кайф зарядки в том, что за свои $65 у меня есть переходнички на все... резетки, чтобы путешествовать по всему миру. и она еще и 100-ваттная. Ну, то есть она будет заряжать все девайсы у тебя моментально, прям реально моментально, вот. И вроде как она не тяжелая. Не видел, сколько весит, но по внешнему виду похоже, что не очень тяжело.
Слушай, ну она правда выглядит очень-очень маленькой и легенькой. У тебя есть что-нибудь вот похожее сейчас? Признавайся. А,
значит, как я сейчас езжу? У меня есть зарядка от MacBook 12-дюймовая, она небольшая, но она, по-моему, 40, да, ватт, если я ничего не путаю.
45, вот. Да.
Да, и еще с собой есть хаб USB-C, который там переходит на всякие USB, флешки и всякую такую штуку. Вот, и переходники от Apple для этой зарядки, там, если мне надо. Ну, и, конечно же, еще есть адаптер с несколькими USB-A портами, который работает там на все розетки всего мира. Вот это у меня всегда лежит в рюкзаке, и поэтому я могу заряжаться где угодно и как угодно. Но минус этой зарядки, которая у меня сейчас, то, что она 45 ватт. Ну, то есть она долго заряжает.
Ну, вот у меня такая же проблема. У меня тоже есть такая. Но у меня, правда, старая, мне кажется, еще на меньшее число ватт, тоже такая на 4 порта. Но она реально заряжает медленно.
То тут есть как и... бы проблема даже не в том, что медленно. Вот, допустим, MacBook Pro ты к такой уже не подключишь. Он, наоборот, будет не высасывать электричество из розетки, а в розетку, мне кажется, будет его выносить. Он будет разряжаться быстрее, чем ты его заряжаешь. То есть вот в этом-то как раз 100 ватт и важно. На самом деле, чтобы быстро заряжать телефоны, там 60 вполне достаточно. А вот да даже не 60, 45. То есть у меня вот есть MacBook и есть iPad Pro. И у iPad Pro менее жирная зарядка, ну, переходничок этот менее жирный, чем у MacBook. Но MacBook, если на нем ничего не делать и просто выключить, можно зарядить за ночь зарядкой от iPad Pro. От iPad Pro. А наоборот... Ну и наоборот, естественно, можно. А вот MacBook Pro уже никак.
Ну, Макс, здесь же еще подразумевается, что несколько девайсов одновременно будешь заряжать, ну, поэтому 100 ватт.
И вот, кстати, я смотрю гифки на этой страничке, на этом, на Google, на твоем. И там у чувака, он такой весь из себя в костюмчике, и вот он тасует колоду карт, короче, и эту зарядку. У него колода карт.
А мне больше нравится гифка, где он встречает какого-то парня в аэропорту и говорит, типа, чувак, давай пошарим нашу зарядку. А просто тот чувак, он так смотрит на его зарядку, и ему такая зависть в глазах. Мне кажется, это Оскар, ребят. За лучшую роль второго плана. Вот. И потом они оба втыкаются в эту зарядку, и такой, и оба счастливы. Возможно, даже они поженятся, не знаю. Онлайн, как нам сегодня Виталик рассказал. Да, Виталий?
Еще не рассказал, погоди.
Подожди, еще не рассказал. Можно вопрос знатокам, да, если кто-то уже пробовал? Вот я недавно обнаружил, что к MacBook можно подключить iPad Pro с этой возможностью Sidecar, который не дублирует, позволяет использовать iPad Pro как внешний монитор, да. Это работает, оказывается, не только по Wi-Fi, а еще и по проводу, по USB-C проводу. Я что думаю? Если я возьму свой хаб, который у меня одним концом будет смотреть зарядку, вот, и в него засуну два провода, один с iPad Pro, второй с MacBook Pro. Вся эта конструкция... Нет?
Если ты предполагаешь, что оно через этот хаб будет тебе еще и данные гонять, то я что-то в этом сомневаюсь.
То есть мои фантазии по поводу того, что он будет заряжать, еще и данные гонять, ты думаешь, нет? Я попробую, расскажу.
Ты уже заказал эту туфту?
Нет, туфту... У меня есть хаб, я дома сразу попробую. Туфту это не буду пока заказывать. Я послушаю с тебя и подожду. Может, кто-нибудь...
Я говорю, то есть как бы если у этой штуки будет рынок, то какой-нибудь Анкер или один из других 500 миллионов производителей, которые сейчас занимаются всякими батарейками и прочими адаптерами, они это быстренько сделают. И будут как бы это, как это называть, по цене конкурировать с этими ребятами. Потому что у них уже все есть. У них уже есть технологии, у них уже есть... бренд, у них есть рынки сбыта и так далее, и так далее. И как бы сделать просто 100-ваттный адаптер ничего им не стоит.
Ну смотри-ка, там есть же в статье все, там нарисован адаптер от Anker, я там скинула вам в чат. Нет, ну посмотри, в чате
точно, скинул. Точно, смотри-ка, сейчас. Есть 100-ваттный адаптер от Anker, а почему я его не видел раньше?
Ну, а, видишь, они говорят, какой...
Что, типа, он у нас просто у них с проводочком, а у нас вот какой крутой прям в розетку может стоять.
Ну, так, я не знаю, вот с этим анкером будет ли так же на тебя мужчина в аэропорту завистливо смотреть, непонятно. А вот с этим...
В аэропорту о чем ты?
Ну, то, что мы сейчас обсуждали, что два парня.
Я понимаю, но они же этот гифку эту сняли еще до того, как. Сейчас уже все, аэропортов нету.
А, это да, действительно. Действительно, какая нетаргетированная сейчас реклама идет, непонятно.
Кстати, там ребята еще олдскульные, если совсем вниз проскроллить, там сидит парочка на диване, у них в фоне фотообои. То есть, понимаете, когда-то у людей были фотообои, а не виртуальные бэкграунд.
Да.
Слушай, мы тут из-за того, что проходят митинги постоянно в Зуме, и все себе ставят всякий virtual background, реально иногда люди попадаются, у кого дома фотообои. И ты такой смотришь, думаешь, что какой прикольный бэкграунд. А потом понимаешь, что это что реально людей до сих пор есть фотообои.
А у кого-то там ковер.
Ну, это топ. Я считаю, что сейчас это уже стёб, и это топ. Это классно.
Не, ну ковер, во-первых, это красиво.
Тепло и звукоизоляция.
Бабушки если знали. Опускать до стоимость этого ковра еще, то прям... Ну, то есть это шикарно и красиво.
Но шикарно.
Про дух времени, про дух времени. А, мы же все понимаем, что вот пришло время изоляции, и очень много людей, наверное, они планировали там какое-то время назад, там, 3 месяца, 5 месяцев назад свадьбы. Заранее готовились, звали гостей, все такое. И сейчас происходит время, когда они должны были состояться. И ты же не отложишь такое грандиозное событие до лучших времен. Потому что хочется-то уже сейчас. Вот. И вроде как в штате Нью-Йорк
а зачем
легализовали...
Зачем если хочется уже сейчас?
Легализовали... Женитьбу по скайпу, ну, по скайпу, боже, какое слово вылезло. Да, это как Xerox будет. Еще долго, да. Наверное. Так вот, по видеоконференциям. И я решил погуглить топик. Вот, например, в Солнечной Калифорнии люди сделали сообщество, где они устраивают оргии по телеконференции. Ну, то есть вот прям...
Это первое, что гуглил, я чувствую.
Ну, оно вылезло первое самое, когда я читал.
А, ну,
то, что люди... Что переехало в онлайн из офлайна.
И ты такой, интересно. Что, поучаствовал, Виталь, скажи? Нет?
Ну, нет, еще только нашел сегодня. И вот на подкаст пошел.
Ну, сразу после подкаста, а в следующий раз ждем отчет.
Хорошо.
Как там на оргиях? Можно ли там не включать видео и просто смотреть?
Жень, подожди, с виртуальным бэкграундом, да? С ковром.
И со смузи. Ну, че, там как у людей дела?
Не, ну, мне кажется, вот зум-оргия — это то, где зум-бомберы просто будут отдыхать. Что ты туда вкинешь?
Нет, туда зум-бомберы, просто обычные люди такие входят, и такие все такие из оргии такие, воу, ты че сюда пришел, негодяй-извращенец?
Так, хорошая тема. Что у нас еще есть интересного? Давайте про Алексу еще поговорим.
Алекса научилась, как это верно-то сказать, я по-английски-то это не совсем понимаю, на русский надо перевести. Так вот.
Long-term, она научилась говорить длинными
long-form, фразами. Long-form, а не long-term.
Да, читать книги, короче.
Правильно ставить интонации в длительных голосовых конструкциях. Вот мне кажется, как-то так должно звучать по-русски. То есть, если она... Да, Макс правильно сказал. Она научилась читать текст, книги, статьи, и прочие такие штуки. Я в последнее время приверженец аудиоформата, потому что совсем разучился текстом читать, чтобы не быстро вот так вот, не в режиме скролла по диагонали, вертикали, как это назвать. Вот. А послушать вполне себе клево. Я послушал примеры того, как она сейчас это делает, и прям круто. Ну, то есть я не чувствую уже, что это робот сильно. И очень похоже на профессиональных дикторов.
Я, кстати, интересно. Тоже послушала. Да, да,
Не, говори ты.
Не, говорю, я тоже послушала, говорю, мне показалось, что правда, ну, чуть получше стало, хотя я вот не знаю, вот если бы мне включили вот этот вот пример, искали бы, какой из них звучит лучше, ну, ну такие там, там тонкости, там надо улавливать. Но, в принципе, звучать стало так, что как бы не электронно, не противно.
Я не слушал, поэтому ничего сказать не могу, но у меня есть... И, ну, то есть сказать по поводу качества ничего не могу, но была недавно история о том, что они же неспроста это делают. То есть они хотят, в конце концов, объединить свой Kindle-инфраструктуру всю и Audible-инфраструктуру, и чтобы не платить актерам за записи аудиокнижек, я так подозреваю. То есть получается, что ты же можешь на Kindle пойти купить эту обычную как-то книжку с буквами, и в какой-то момент ты там, не знаю, у тебя глаза устали, ты хочешь просто с закрытыми глазами почитать эту книжку, и тебе это Alexa может запросто ее сгенерировать из текста и просто прочитать. То есть они все делают именно для этого. А то, что как бы это где-то еще может быть применимо, ну да, замечательный сайд-эффект.
Макс, ты не поверишь, но когда я покупал Kindle в каком-то там 2008 или 2009 году, они же продавали именно эту историю. И в какой-то момент они просто перестали поставлять text-to-speech на Kindle.
Да,
то есть до этого у них был text-to-speech и был разъем для наушников. Ну, конечно, он звучал как говно, все верно. Но история, когда ты читаешь книжку, я помню даже рекламу, там девушка читала книжку, и надо было куда-то идти, она просто сувала штекер от наушников, кидала Kindle в сумочку и шла, продолжала слушать книжку.
Ну, очевидно, это ж не я такой умный, это просто как бы, да, это уже было, я это где-то читал. Вот совершенно совсем недавно, где-то, по-моему, в конце прошлого года был большой шухер, что на них наехали паблишеры и сказали, что вы, ребята, осатанели, что ли, не позволим такого делать. То есть мы не разрешаем вам использовать наши книжки, которые мы вам даем, типа, продавать в электронном виде, в виде букв, чтобы вы их еще это озвуковывали без нас. Не-не-не.
А, ну потому что они, наверное, большой сегмент озвучки.
Ну, это естественно, это же как бы, да, это еще один канал как бы продаж этих книг, да. Ну и они там, конечно, начали говорить, что типа, вот, да вы никогда не сможете сделать так, как читает актер. Ну, да, ребята, ну это как бы все отмазки.
Ну, мне нравится Audible тем, что ты можешь в авторстве автора послушать книжку. Да. Ну, то есть надиктовывать будет человек, который эту книжку написал, и для меня есть какой-то вот фетиш в этом.
Я согласен, в этом что-то есть, но с другой стороны, хотелось бы, чтобы иногда это читал актер. То есть я вот слушал книжку какого-то PhD, поэтому, ну, как бы, да, молодец, PhD, видно, умный человек, но как бы читать-то не очень умеет, поэтому
тут раз это на раз... Именно то, какой-нибудь... когда ты бы выбрал Алексу,
да? Да, какой-нибудь Нил Гейман, да, конечно, круто.
Слушайте, а знаете, сейчас просто фантазия, и мне кажется, это бомбически. Ну, то есть, а представьте, это будет не запись, а это будет происходить реал-тайм. И можно делать эти потрясающие вещи на типа «Алекса, стой! Вот этот момент я не понял. Можешь рассказать поподробнее, что он имел в виду?» И тебе прям вот дают контекст.
И она такая: «Чувак, статья в Википедии про вот это, вот она».
Но это же кайф.
А еще такой, прям типа, вообще кайф. Слышь, а что там три главы назад? Что он там сказал вот этому?
Да. Не, ну это уже когда он будет анализатор такой, типа, чтобы она могла строить у себя какие-нибудь деревья зависимости. Ну,
Жень, ворвалась, и все фантазии сейчас начала.
Это что, очень
разносить. Построить, мне кажется, это проще, чем генерацию голоса сделать. Генерация голоса — это какой-то вообще уже космос. Все остальное по сравнению с этим просто детские шалости.
Нет, ну подожди, чтобы прочитать текст и разбить его там типа на персонажей, связи и так далее, мне кажется, это еще сложнее сделать, чтобы она прочитала, поняла это. И
но
это
есть же правила редактирования некоторые. Ну, то есть, как бы там, я не думаю, что это большая такая задача. Блин.
Но вообще было бы классно, да. Еще, чтобы, знаете, сносочки она тебе читала, типа, хотите ли вы сносочку? Там, хотите ли еще что-то? А вы точно про это все поняли?
Да, да, или, знаешь, сегодня хочу в кратком изложении.
Да, да.
Она тебя пропускает, просто делает какие-то выжимки.
Не, мне интересно, вот по поводу, а вы точно все поняли, что было классно. Типа, я тебе прочитал, а тут только что 30 абзацев. Ну-ка, ответь быстро на вопрос, а то дальше не буду читать.
Такая, ты почему-то странно дышишь. А ты что, спишь? Я тебе тут книжку читаю, да.
Не, ну а что, круто же. Она понимает, типа, пульс упал, например, у тебя там до 59 в спокойном состоянии. Знаешь, скорее всего, ты спишь, потому что в течение дня у меня, например...
59. Нет, Жень, а если пульс поднялся, то нам будет тебя перечитывать этот участок. Как раз замедленно, да.
Не, наоборот, там, значит, какая-то такая сцена, короче, трагическая какая-то, она такая, а потом, там, на-на, там, с другой интонацией, со всеми делами, вот будет круто.
А потом будет говорить еще, предлагать, типа, вот сейчас, вот этот вот момент, он особенно excited для моих слушателей обычно, типа,
поэтому
приготовьтесь.
Присядь.
Да, да, это такой, типа, ого, сейчас пульс подскочит, ты слушаешь. Не, ну, кстати, это забавно, но я вот с приобретением часов теперь все время слежу за тем, что у меня с пульсом происходит ради интереса. И когда у меня тут недавно была встреча по результатам моего испытательного срока на работе, я вроде себя чувствовала уверенно, а пульс-то у меня вот прям видно было. Вскочил.
Дает, да.
Да?
Это был, есть такой дядька, Скотт Хенсельман, тебе как .NET-девелоперу должен быть известен.
Так.
Он, у него когда-то там много-много лет назад было интересное видео, где он там рассказывал, как он у него есть это, инсулиновая помпа, которая там как-то по Bluetooth что-то тролля с данными, и вот он собирал данные по поводу, короче, своего этого blood glucose level, и потом это все сопоставлял при помощи какого-то жуткого машинного ленинга с календарем. Да-да-да.
Смотрела это. И ты, он еще, по-моему, на ТЭЦ выступал, мне кажется, с этим совсем.
Я не помню, где, но видео было, да. Он что-то такое... И, короче, он потом проанализировал, и типа это... Когда у меня, типа, самая большая проблема с этим, с сахаром в крови? Когда у меня митинг с моим начальником, Скоттом Гу?
Да, я это помню, блин, крутой чувак.
Не, он, вот этот чувак там из этой тусовки самый клевый из Microsoft, разработческий. Я помню, он даже в Москву когда-то приезжал, выступал.
Да, приезжал.
А куда только не приезжал.
Да. Ну а что, он все время дома сидит?
Ничего себе, предъяв, сейчас представляю, такой Скотт слушает наш подкаст, в таком смысле.
В офис не ходит, конечно, пускай хоть ездит.
Такой сидит, такой, слышь, жена, он говорит, мне тут говорят, что я ничего не делаю. Она такая, вообще-то да.
У него сейчас такой сахар, короче, раз такой упал.
Но если мы...
И Скотт упал.
Рубрика опять «Дух времени» от Виталика. Если мы про Алексу и про то, что сейчас происходит, то у меня... На прошлой неделе я сидел, смотрел какой-то сериал или еще что-то такое, а у меня под телевизором стоит вот это Alexa Show маленькое. И она что-то брямк начала моргать, что такое. Я увидел, она обновляется. Думаю, интересно, наверное, какие-то полезные штучки сейчас приедут. Действительно, приехали штучки, но не очень полезные. Сейчас она на главном экране начала мне еще показывать, помимо моего календарика, прогноза погоды, еще чего-то, это ротируется. То есть показывается по несколько секунд каждый из этого, и время еще, конечно. Она начала мне показывать, типа, а не хочешь спросить Алексу про COVID-19? Всякие штуки.
Нет,
и
хочу,
разные
спасибо.
Вариации. Да-да-да. Я посмотрел, где это отключить, но подумал, ладно, отключать не буду, может, действительно что-нибудь хорошее начнет рассказывать. Не рассказывать, а предлагать у нее спросить. Вот. Такой вот апдейт приехал. То есть, и я вижу, что очень многие корпорации, они сейчас, ну, понятно, у них там сток вниз падает, им надо показать общественности свое хорошее лицо, они прям заморачиваются на это очень сильно.
Так подожди, Siri...
Делать вентиляторы, маски, все такое, да. И вот про Алексу мы кое-что знаем сейчас новенькое. Да?
Ну, погоди, мне бы интересно сейчас, пока мы что-то не узнали. Мне кажется, что у них же есть много разных этих триггер-слов, да, то есть можно ее называть компьютер, можно ее называть эхо, можно Алекса. И есть у них режим, когда она будет слушать типа звук разбитого стекла и реагировать на это. Мне кажется, что у них они сейчас просто обязаны сделать так, чтобы она реагировала на кашель, на звук сухого кашля. И такая, слышь, чувак, ну-ка давай-ка проверься.
Слушай, но у Siri тоже вышла фича, которая позволяет ее спрашивать. Ты ее можешь спросить, типа, Hey Siri, do I have COVID? И она тебе проводит через опросник и спрашивает...
Да.
Так все достали уже спрашивать. Нет, она тебе проводит опросник, ты отвечаешь, собственно, отвечаешь, и потом в конце она говорит, что тебе еще надо, ну, что, скорее всего, нет, или там, да, и что тебе нужно делать. И если ты находишься, например, в Штатах, она даже тебе скажет, куда тебе позвонить.
Да, я думаю, что там опросник специально вопросов 100, просто чтобы тебя увлечь, да, если тебе делать нечего, ты решил Сири спрашивать. Вот, а потом тебе просто показывают карту пунктов для тестирования после этого. Если уж ты дошел до конца, то наверняка ты еще поедешь, потестируешься.
Не, ну вообще, мне кажется, круто. Многие сейчас делают всякие прилажки. Вот я там кидала, что сейчас, ну, есть некоторые странные штуки, которые делают. Вон там Samsung выпустил приложение, которое для мытья рук, которое тебе ставишь на часы. Я так поняла, что и у Apple что-то похожее есть. Ну, в общем, ты можешь прийти, когда мыть руки, и, значит, ставишь таймер, включаешь его, тэпаешь на часы, говоришь, типа, я начал мыть руки. Вот. По ВОЗу нужно мыть руки минимум 40 секунд, минимум 20 секунд от 20 до 40. Вот поэтому таймер идет на 45 секунд, и мне очень нравится, как они важно описали фичу, что мы заложили 5 секунд на подъем, типа включение крана и забор мыла. Вот. И потом, значит, ты 40 секунд моешь, и она потом тебе говорит, значит, через 40 секунд, что типа все. Вот. Можете заканчивать, потом трекать, сколько раз ты в день помыл руки, и дает тебе, короче, напоминалки. Ну, то есть, по-моему, по мне так вообще супер странная фича, но, в общем, окей.
У меня вопрос по кейсу. Но я больше его на себя приложу. Я когда прихожу домой, у меня все время вопрос, что делать первым? У меня борьба с собой каждый раз. Что делать первым? Протирать вот этой салфеткой, как она, дезинфицирующей, iPhone, либо мыть руки, а потом протирать iPhone. Либо сначала протирать iPhone, а потом помыть руки.
У тебя есть салфетки,
значит,
у тебя есть выбор. У меня нет салфеток, у меня выбора нет.
А если у тебя еще наушники в ушах, ты понимаешь, что ты их поправлял, ты думаешь, наушники, наверное, тоже надо протереть по-хорошему. Или лучше их помыть? И как вообще?
Не знаю, у меня вообще вопрос... Вопрос начинается с того, что приходишь домой, и ты такой, типа, тебе нужно снять вещи сначала или уже помыть руки и потом начинать снимать вещи. То есть, как бы, тоже непонятно.
Да, если это... вещи тоже грязные, то ты сейчас помоешь руки, а потом их будешь трогать. Это ерунда.
Да, то есть, как-то... А если, получается, у тебя руки грязные, ты их сейчас потрогаешь и на вещи заразишь. Ну, то есть, на них вирус может осесть.
И вещи начнут кашлять.
Нет, ну он же живет несколько дней по поверхности, поэтому... Может быть, может, короче,
ну,
приятно
давай,
получить.
Женя, напой нам песню Гугла про коронавирус.
Да, вот, это самое хотел сказать классное, что Google выпустил, я считаю, у них есть, они вот сделали крутую фичу, может быть, не самую применимую, но я считаю, что она самая топовая. Они сделали песенку для мытья рук, где они рассказывают, как мыть руки. Она длится 40 секунд, чтобы ты реально 40 секунд вместе с ними мыл ручки. И чтобы включить, нужно сказать... «Hey, Google, help me wash my hands». И моя Google-колонка меня не услышала. Блин, это обидно.
Моя Alexa, кстати, когда я с вами говорил, она тоже не реагирует совсем, когда я говорю слово «Alexa». «Alexa, сейчас обсужу Alexa». А вот, сейчас проснулась.
Так, это мы сейчас надолго затянем. Ну, в общем, короче, можно попросить Google, и он споет очень прекрасную песню. Могу еще раз попробовать?
Это как про... Простите, все, кого я сейчас могу задеть, про негритят, песенка стандартная, или про бутылки с пивом?
Ну, типа того, но там говорится, типа, сначала там и начали мыть ручки, не забудьте протереть большие пальчики, не забудьте потереть между пальчиками. Ну, скорее, такая, как детская песня.
Она на каком языке это поет?
На английском.
А, окей. Нет, там, типа, 3,5 на 10 в 18 степени вирусов на твоих руках. Ты взял мыло, начал их мыть. Прошло 10 секунд. Там 1,5 на 10 в 8 степени вирусов на твоих руках.
О, я отключила.
Какой-то акцент странный.
Странный, да.
Это ж не Алекса.
Массачусетский.
Ну, в общем, по-моему, на этой прекрасной ноте надо завершать.
Окей. Всем здоровья.
Раз я сегодня, да, главное. Мойте лапки.
Спасибо, что слушаете нас. Подписывайтесь, ставьте лайки.
Напишите нам же что-нибудь. Всем пока.
Пока-пока.